13:04 в Москве и Петербурге. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса эфирных такой дайджест новостей, самых главных к этой минуте. С нами на прямой связи Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
А слушателям напомню про Телеграм, во ВКонтакте, Рутюб. Везде мы представлены, везде работаем. Ждем ваши вопросы, если они у вас будут по обсуждаемым темам. Желательно. Начнем с заявления замглавы МАГАТЭ Михаила Чудакова, который сказал, что попадание ракеты в отработавшее топливо на ЗАЭС, Запорожской атомной электростанции, может привести к эффекту грязной бомбы. А топливо, вот это вот отработанное, хранится в контейнментах. Это такая герметичная оболочка, которая представляет собой трехметровую бетонную стену. И вот если туда, по словам Михаила Чудакова, попадет артиллерийский снаряд, то, собственно, получится та самая грязная бомба. То есть такая бомба без бомбы. Велика ли вероятность подобного рода вот развития событий, с вашей точки зрения, Михаил?
Ну, опять же, техническую сторону здесь я как политический аналитик...
Понятно, да-да-да.
Да, комментировать не могу, но, в принципе, понятно, что в ходе боевых действий, конечно же, любые, в том числе, очень опасные инциденты возможны. Поэтому, так сказать, здесь все риски стоит учитывать. Другое дело, да, если мы видим, смотрим политическую плоскость, да, как это будет обсуждаться в рамках заявлений политических лидеров, то, конечно же, мы, скорее всего, увидим, что, скажем так, такие версии, они будут подталкивать западные державы к тому, чтобы вновь либо обвинить Россию, да, в каких-то инцидентах, связанных с Запорожской атомной станцией, в принципе, с атомными объектами на территории Украины, либо поставить вопрос, да, в очередной раз о том, чтобы создать некую зону демилитаризованную вокруг Запорожской АЭС, да, то есть, так сказать, получить предлог, чтобы мотивировать Россию отвести оттуда воинские подразделения, да, что в данном случае, то есть сама эта, да, сами риски, связанные со станцией, они будут становиться тоже элементом политического торга со стороны западных игроков.
Да, и, ну и очевидно, и Украину тоже тут не, с моей точки зрения, не нужно сбрасывать со счетов. Вот смотрите, очевидно ведь, что киевские власти прекрасно понимают, что при попадании артиллерийского снаряда в вот эти самые герметичные оболочки, трехметровые стены, может получиться эффект грязной бомбы. Так сказать, очевидно, что они не бьют пока туда. При каких обстоятельствах вот этот удар может нанестись? Именно с точки зрения неких политических событий, развития политических событий.
Ну, все же, я думаю, то, что такой намеренный удар именно по такому объекту, это все-таки да, не очень вероятный на данный момент вариант развития событий, поскольку все-таки хочется рассчитывать, да, что все вовлеченные стороны и представители вооруженных сил Украины тоже понимают, да, экологические и, в принципе, все остальные серьезные последствия такого удара. То есть все-таки даже несмотря на то, что многие, да, вот за последний год многие события, которых, скажем так, которые воспринимались как невероятные, да, или маловероятные, все-таки произошли, ну, все-таки целый ряд факторов говорит за то, что в данном случае вероятность намеренной вот такой атаки пока не приоритетна, не, так сказать, не настолько велика, как это кажется часто с точки зрения дискуссии в медиапространстве.
Ну да, и обывательский такой, да, да, совершенно верно, да. Но действительно остается надеяться на здравомыслие, на здравомыслие. А следующая история, которую хотели с вами обсудить, публикация Wall Street Journal. Издание пишет, что в связи с опасениями диверсий в странах Европы начали в большей степени патрулировать, ну и взяли под охрану трубопроводы, в том числе с помощью там беспилотных подводных лодок охраняют, привлекают вооруженные силы и полицию, сообщают, что вот в Средиземном море, например, проверкой трубопроводов и морских буровых платформ занимаются боевые корабли и авиация, ну и, собственно, вот те самые беспилотники. Причем дело касается не только, так сказать, да, коммуникаций, но и на добывающих объектах, в частности, и не только на добывающих, буровые остановки охраняются в большей степени, и сейчас ведется усиленное видеонаблюдение на крупнейшем в Германии газохранилище и так далее. Действительно боятся вот таких вот диверсий, опасений?
Ну, с одной стороны, здесь проявление, да, такой, такого политического реагирования на тему со стороны политического руководства этих стран, да, то есть мы бдим, да, показать то, что на фоне тревожности населения в этих странах, да, и бизнес-сообщества в этих странах, что мы принимаем какие-то меры. Ну и плюс, конечно же, сами силовые структуры в этих государствах, силовое лобби, им важно напомнить о значимости своих возможностей, своих усилий, да, может быть, со временем получить на это какие-то дополнительные бюджеты и полномочия. То есть здесь, так сказать, два, да, политических аспекта. С одной стороны, будет явная попытка использовать эту тему в рамках каких-то лоббистских усилий, да, тех или иных ведомств в этих странах. С другой стороны, здесь может быть работа на некое успокоение внутренней аудитории, потому что мы помним, что в принципе в Европе, так сказать, общественность гораздо более тревожна, например, по сравнению с россиянами, да, которые в какой-то степени более, да, можно сказать, более спокойны, более пофигистично, да, как вот говорят. Да, то есть можно вспомнить, например, как такую аналогию отдаленную, что после аварии на АЭС Фукусима в Японии в свое время сам этот факт повлиял на земельные выборы в Германии. Да, то есть тогда на выборах в ряде федеральных земель усилились позиции зеленых. То есть мы видим, что события, которые происходят за тысячи километров от Германии, да, влияют на политическое настроение внутри страны. Здесь, да, сами по себе взрывы на северных потоках произошли, в принципе, гораздо ближе к ведущим европейским державам, да, чем в свое время авария на АЭС Фукусима. Да, так сказать, все события на Украине происходят тоже близко к границам Евросоюза. Поэтому понятно, что и тревожность, так сказать, населения выше, и предпринимаются некие шаги, чтобы демонстративные, да, в том числе, чтобы как-то на это отреагировать.
Вот знаете, здесь возникает, так сказать, такое любопытство. Но ведь ответственность-то никто не понес. Ну вот сейчас усилили охрану, да, но это примерно то же самое, что происходит, к сожалению, очень часто в нашей стране, когда после пожара в каком-то заведении, да, вдруг, значит, все надзиратели, надзорные органы начинают проводить проверки и так далее. То есть не на упреждение, а уже бить по хвостам. И в Европе вот сейчас мы видим примерно то же самое. А у электората есть вообще вопросы по ответственности, в том числе за взрывы северных потоков, а почему проглядели и так далее?
Ну, понятно, что, так сказать, даже для внутренней аудитории, ну, внутри Евросоюза, внутри западных держав, вот эта история со взрывами на северных потоках, она действительно очень большие вопросы вызывает, да, по крайней мере, для тех, кто следит, да, за ситуацией, кто политизирован. И понятно, что вопросов здесь много. То есть, с одной стороны, прозвучали буквально с первых дней, с первых недель заявления каких-то компетентных органов и политика в странах ЕС о том, что это могла быть диверсия, скорее всего. С другой стороны, официально не заявлено, кто же это сделал, и российские представители только на очень поздних этапах были допущены к месту. То есть, естественно, действия в данном случае профильных чиновников европейских создают вопрос к этой ситуации. Может быть, в том числе вот этот шаг, вот эти шаги, точнее, по усилению охраны соответствующих объектов.
Это реакция, да, некая?
ну, некое, да, такое небольшое переключение повестки, mm-hmm. да, некое указание на то, что, так сказать, те, кто вводят такие меры, сами не были прямо или косвенно причастны к взрывам на северных потоках вот тогда, да, mm-hmm. больше уже фактически нескольких недель назад. Поэтому, так сказать, здесь разные могут быть мотивы, и несколько этих разных мотивов сходится в одну точку, в том смысле, что, так сказать, такое усиление охраны этих объектов может быть выгодно и силовому лобби, да, и тем политикам, которые хотят переключить внимание общественной состоянии. То есть здесь, так сказать, одно действие, но разные стимулы, которые подталкивают соответствующие официальные лица их делать.
Вот такой праздный вопрос в завершении этой темы. А можем ли мы надеяться, ну или, может быть, надеяться это слишком громко, что, в общем, что европейцы рано или поздно узнают правду о случившемся, ну, кто виноват, кто подрывал и так далее?
Ну, версий будет обсуждаться много, это понятно, но да, мы знаем много примеров, когда на какой-то вот крупный теракт, да, или какое-то очень громкое событие, очень долго, да, мы конечный результат расследования, да, как какой-то вот вердикт, да, очень долгое время не слышим, да, и не факт, что какие-то официальные итоги расследования, которые проведут в данном случае следственные органы там, европейских стран, или которые заявят, так сказать, официальные лица со стороны европейских государств будут действительно соответствовать тем реальным событиям, которые там произошли, да, так сказать, реальным виновникам и обстоятельствам этих диверсий.
Хорошо, идем дальше. Илон Маск выступил, заявил, что поддержит Рона де Сантиса. Это губернатор штата Флорида от республиканцев. Если де Сантис будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, президент Соединенных Штатов Америки, говорит, что предпочитает на посту главы Белого дома кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочарован. Он признался, что голосовал за Байдена, но вот впоследствии разочарован действиями администрации действующего президента. Но что такое политическое заявление? Да, ну и, так сказать, очевидно, что это тоже такая в пику Трампу. То есть не Трампа он будет поддерживать, а конкурента Трампа внутри республиканской партии.
Ну, действительно, еще до нынешних промежуточных выборов в ноябре так сказать, многие там, американские аналитики, издания считали, что Трамп может стать для республиканцев такой вот там гирей на ногах, грубо говоря. То есть он привлекает внимание такого более радикально настроенного избирателя, но в то же время отпугивает избирателя колеблющегося и более умеренного. Да, это один аспект. Поэтому понятно, что те, кто хотят победы республиканского кандидата на президентских выборах, да, которые будут примерно через 2 года, да, в 2024 году, конечно, начинают продумывать, что кто, если не Трамп, да, может быть, мы найдем кого-то более понятного вот этим колеблющимся избирателям. Ну и с другой стороны, действительно, против Трампа всегда было даже внутри республиканской партии такое активное антитрамповское лобби, которое и на выборах, соответственно, 2016 года, когда он победил на республиканских праймерис, и потом на президентских выборах тоже противодействовал ему, не хотел его прихода как такого не очень удобного для них персонажа. То есть сейчас повторяется в какой-то мере, да, ситуация перед теми праймерис в 2016 году. Так сказать, насколько все это повлияет на шансы Трампа, да, он же, в принципе, заявил, что готов баллотироваться. Ну, мы видим, что американские праймерис – это, в общем-то, не всегда предсказуемый процесс. Да, вот, можно вспомнить хоть историю Хиллари Клинтон, в свое время, да, которая, так сказать, в период борьбы за выдвижение от Демпартии с Бараком Обамой, да, далеко не все ожидали, что будет выдвинут именно Обама, или вот историю Трампа, да, когда многие эксперты писали, что выдвижение Трампа – это что-то невероятное, да, и победа Трампа потом на президентских выборах, да, да, что-то такое совершенно, да, нереалистичное. Поэтому увидим, да, с начала 2024 года, когда начнутся праймерис республиканской партии, так сказать, какой будет расклад, да, сейчас. Вот Майкл Пенс, например, да, вице-президент, бывший при Трампе, намекнул, что, а может быть, я буду выдвигаться. Увидим, какой будет список кандидатов, да, увидим, какая будет обстановка, потому что все-таки, да, не будем забывать, что праймерис, это, да, они, их правила по разным штатам отличаются, угу. Но, тем не менее, это голосование все-таки более узкой аудитории, чем на самих президентских выборах. То есть вполне может быть, что как раз те самые более радикально настроенные избиратели, их придет больше, чем сторонников вот этих более умеренных республиканцев, и это придаст какой-то силы Трампу в рамках его кампании. Может быть, нельзя исключать на 100%, что Трамп выступит на этих праймерис республиканских гораздо лучше, чем сейчас многие ожидают. Хотя и противодействие будет активным против него, и мы видим, что вот крупные представители бизнеса и политики сейчас пытаются найти, на кого бы поставить внутри республиканской партии, если не на Трампа, да, кого бы сделать тараном против Трампа.
Поэтому слушателям коротко расскажу. Рон Де Сантис, как я уже сказал, губернатор, с 2011 года был в Палате представителей, потом вот стал губернатором, считается твердым трампистом, выступает противник за защита работников по принципу сексуальной ориентации или гендерной идентичности, что, конечно, не является таким конъюнктурным сейчас движением, да, в Соединенных Штатах. То есть, по сути, законно он подписал, который запрещает трансгендерным девочкам и женщинам участвовать там в спортивных соревнованиях, противник абортов, сторонник смертной казни. То есть, ну, такой вот республиканец, как бы, в том представлении обывательском, которым мы можем вкладывать в это слово. Да, ну и сказал, что Байден слишком мягко относится к России и нужны санкции к российской нефтяной отрасли. В общем, ну это так, в общих чертах. Следим дальше по политикам, за Роном Де Сантисом, которого поддержит, как обещал Илон Маск, если тот, так сказать, пройдет праймерис. Ну что, еще одна такая выборная или предвыборная история. В Казахстане выборы депутатов Сената пройдут 14 января следующего года. Соответствующий указ подписал избранный недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Можем ли мы тоже какой-то прогноз сейчас сделать? Какие силы придут в парламент в Казахстане?
Да, ну, во-первых, Сенат в Казахстане избирается не на прямых выборах, да, он избирается маслихатами, то есть такими региональными представительными органами, по два человека от, соответственно, региона, так сказать, города республиканского значения, от столицы в том числе. Да, и каждые три года происходит обновление половины вот этого состава, так сказать,
как в Америке,
Сената,
да?
представляющие регионы. Да, там плюс к этому есть еще, так сказать, квота, которая назначает президентом Казахстана, да, но это вот, так сказать, отдельно, да, в том числе от Ассамблеи народов Казахстана. Поэтому, так сказать, собственно говоря, мы сейчас увидим не некую предвыборную кампанию, да, а скорее вот такой вот аппаратный дрейф, да, то есть, возможно, часть чиновников, там, да, ну, такая, скажем, пообещал не так давно частичные, да, какие-то перестановки в центральных ведомствах. Да, многие ждут перестановок среди акимов, да, среди глав городов республиканского значения и областей. То есть вот часть этих чиновников, да, вполне может переместиться в Сенат, да, кто-то из сенаторов уйдет на какие-то, да, депутатов Сената, точнее говоря, уйдет на какие-то другие позиции. То есть скорее вот такая история больше внутриэлитно-аппаратная, да, чем электоральная в широком смысле, да, поскольку прямых выборов нет. А вот, так сказать, выборы прямые, да, нас ожидают уже позже, да, ориентировочно на июнь, когда пройдут выборы в Мажилис, да, Нижнюю палату и маслихата, да, вот, так сказать, вот эти вот региональные представительные органы. Там будет, да, именно такая открытая полноценная выборная кампания. Вряд ли, конечно, там будет какой-то, скажем так, какой-то принципиальный сюрприз, да, то есть наверняка, так сказать, партия парламентского большинства нынешняя, Аманат, сохранит там лидирующей позиции, могут быть какие-то изменения, именно, да, мы про выборы Бужелиса, да, в данном случае говорим, могут быть изменения какие-то на оппозиционном фланге немного, да, вот, в принципе, Жигули Дарабаев, да.
Но мы, давайте вот не по персоналиям, да. Я, так сказать, в общих чертах, что называется, задам вопрос. Вот для того, чтобы, ну, у Казахстана сложное, безусловно, положение, с одной стороны Китай, с другой стороны Россия, с третьей стороны Запад, то есть некие центры силы, которые притягивают его к себе. И для того, чтобы устоять на месте, да, нужно, нужен очень прочный фундамент и, в общем, очень сильное вот это вот ядро или центр, да, для того, чтобы, так сказать, и страну не разрывало, и чтобы не было такой однополярности в плохом смысле этого слова. Вот удастся ли, с вашей точки зрения, Казахстану быть вот такой вот державой с сильным ядром?
Понятно, что действительно много интересов, да, пересекаются между собой вокруг Казахстана, да, в регионе Центральноазиатском. В принципе, да, вот мы видим то, что анонсирован визит Касым-Жомарта Токаева, да, первый после выборов именно в Россию, переговоры с Владимиром Путиным. Да, это по-своему такой знаковый шаг. Да, что касается внутриполитической ситуации в стране, понятно, что все помнят январские события, да, вот эти, приведшие к вооруженному противостоянию, да, потребовавшие вмешательства в том числе УДКБ и миротворчество, коллективных миротворческих сил УДКБ. Пока не видно предпосылок, чтобы подобное повторилось, но мы знаем то, что вот такие всплески, да, протеста, они в том числе в истории Казахстана происходили не всегда предсказуемо. Поэтому, такой выигрышный для Токаева, скажем так, перехват инициативы у его внутриэлитных соперников произошел, да, с большой вероятностью он даст ему возможность через несколько месяцев сформировать тот состав мажилиса, который там ему будет удобен. Но понятно, что Центральная Азия — это всегда конкуренция нескольких игроков. Да, Соединенные Штаты там проявляют определенное внимание. Да, вот представители Евросоюза перед президентскими выборами с Токаевым контактировали несколько раз. Да, Боррель приезжал даже в Казахстан. Поэтому конкуренция за влияние в регионе продолжится. Казахстан будет пытаться, так сказать, в данном случае вести такую многовекторную политику, как и раньше, но при этом, так сказать, вряд ли он сможет, да, вряд ли Россия и Казахстан смогут обойтись без взаимодействия друг с другом. То есть здесь, в принципе, взаимовыгодный интерес к тому, чтобы сотрудничество продолжалось.
Ну, конечно, огромная граница, культурные связи и прочее-прочее здесь, безусловно. А еще одна новость, минута у нас буквально остается, чуть больше, там полторы минуты, любопытные тоже с моей точки зрения. Госкомпания или госкорпорация Дом РФ намерена продать тюрьму Кресты, легендарную тюрьму Кресты в Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной. В общем, Кресты расположены на земельном участке площадью более 4 гектар. Эту территорию вот разделят на 3 участка, и большую из них, которая, собственно, 3,9 гектара, передадут Дому РФ, который, собственно, продаст и вырученные деньги должен передать в систему ФСИН. Ну, что думаете? И вообще, так сказать, что вот сейчас в Петербурге происходит?
По поводу именно тюрьмы Кресты, да, вот этих вот старых объектов, там, насколько помню, очень долго дискутировался вопрос о том, как же их использовать. Вот представители Дома РФ говорят, что частично там будет туристическая инфраструктура. Да, то есть многие говорили в свое время, что даже некий отель, да, на части этих зданий. Поэтому такой вот символичный достаточно шаг. Да, если говорить о туристическом потенциале города, то по мере снятия антиковидных ограничений во всем мире, понятно, что это...